Светлана Вольская. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Павел Давыдов в ближайший час. Британская полиция продолжает расследование отравления и смерти Александра Литвиненко. Ахмед Закаев расскажет о малоизвестных обстоятельствах гибели бывшего офицера ФСБ. Бывший президент СССР Михаил Горбачев проходит курс реабилитации после операции на сонной артерии. А также актуальные репортажи наших корреспондентов, обзоры новостей экономики, интернета, исторический календарь, передача «Мужчина и женщина», книга «Перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Британская полиция продолжает расследование обстоятельств отравления и смерти Александра Литвиненко. Министерство иностранных дел Великобритании попросило Россию предоставлять любую информацию, которая может помочь в раскрытии смерти бывшего офицера ФСБ. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Трагическая гибель Александра Литвиненко серьезно обеспокоила британские власти. За минувшие два дня трижды собирался британский правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, известный под названием «Кобра». В него входит высшее руководство страны и спецслужб. Его заседания обычно проходят под председательством премьер-министра. На этот раз председательствовал министр внутренних дел Джон Рид. Заседания «Кобры» созывались в частности в связи с лондонскими терактами в июле 2005 года и недавним раскрытием заговора взорвать над Атлантикой 10 авиалайнеров. Одним из следствий заседания «Кобры» стало приглашение российского посла в Великобритании Юрия Федотова в Foreign Office, где ему была передана просьба предоставить любую информацию, известную российским спецслужбам и способную помочь британской полиции в расследовании отравления Литвиненко. Послу было заявлено, что смерть Литвиненко чрезвычайно осложнила ситуацию. После того, как на пресс-конференции, созванной британским агентством по охране здоровья, эксперты, токсикологи и врачи объявили о присутствии в организме Литвиненко высокого содержания токсичного радиоактивного вещества полония-210, полиция провела обследование тех мест, где 1 ноября Литвиненко встречался с итальянцем Марио Скарамеллой и россиянином Андреем Луговым и его другом. В результате в японском ресторане на Пикадилли и в баре отеля «Миллениум Мэйфэр» были обнаружены следы высокого, значительно выше нормы содержания полония. Следы полония были обнаружены и в доме Литвиненко. Правда, по утверждению экспертов, выявленные там уровни радиации не опасны для здоровья. Тесты на содержание полония проводятся сейчас в двух больницах, где лежал Литвиненко. Обследуются также его близкие и соприкасавшийся с ним медицинский персонал. Полагаю, что задержка со вскрытием объясняется серьезными опасениями возможного радиоактивного заражения патологоанатомов. Полиция продолжает просмотр видеокамер наружного наблюдения в центре Лондона и опрос возможных свидетелей встречи Александра Литвиненко 1 ноября. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Напомню, что в предсмертном послании Литвиненко обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Бывший разведчик, выступавший с жесткой критикой российских властей, был отравлен 3 недели назад. Накануне Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Финляндии выразил свои соболезнования в связи с гибелью Литвиненко и призвал не политизировать случившееся. Впрочем, наказать убийц Литвиненко, скорее всего, не удастся. Такого мнения придерживается бывший резидент советской разведки в Лондоне, а ныне историк спецслужб Олег Гордеевский. О версиях убийства с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вся картина совершенно ясна. И то, что там называются другие фамилии, вот был не Владимир, а какой-то другой, он был невысокий, а короткий. Это все чепуха. Английская полиция уже 10 дней назад взяла все показания, какие только можно от Александра. Пока он еще мог говорить. С трудом он мог говорить. Он все сказал. И все детали, они все известны. И все детали ведут только к одному. Что, во-первых, Марио Карамелла совершенно ни при чем. Операция вся эта ФСБ специально, потому что ненавидели его Патрушев и Путин. Он писал статьи, направленные лично против Патрушева и Путина и против путинских генералов. Как здесь говорят, он был кампейнер, человек, который вел кампанию против режима. Вел очень сильно, энергично. Он был очень энергичный, боевой человек. и не глупый, потому что он писал так хлестко, умно, саркастически. Он этим вызвал то, что он оказался главной мишенью террористического акта.
Литвиненко был опытным офицером, принимал участие в разных громких делах, он прекрасно понимал, с кем он имеет дело, против кого он борется. Может быть, на каком-то этапе он проявил какую-то беспечность, неосторожность, потерял бдительность, или от этого не убережешься?
Он говорил всем, вот ты под надзором. На тебя метят, вот на тебя метят. И они ему говорили, а что же вы? Нет, я профессионал, я врага за версту чую, и я знаю всегда, когда какой-то враждебный элемент появляется в моем окружении, я сразу это пойму и почувствую. Ну вот, и так он почувствовал. Лил выпил чай, взяв его уже налитый в чашку. От человека, который преступник, который был и в тюрьме сидел в России, и здесь вот, если его попадется, его спасает.
Вы говорите о Луговом, интервью с которым сегодня опубликовано в газете «Таймс».
Да, но там же был второй человек, которого я не знаю. И кто из них играл более важную роль, это только полиция знает.
ФСБ открещивается от причастности к совершению этого преступления, называет это человеческой трагедией, и в то же время обещает британской полиции и британским специальным службам помощь в расследовании.
Это типичное вранье. Это типичное вранье спецслужб. Они и в мирное это время, когда не было покушений и так далее, они водили за нос английские и американские службы, которые просили имена известных террористов, и где они прячутся и так далее. Так что теперь, когда дело будет о конкретном уголовном преступлении, они убегут, и вообще Луковой исчезнет, и потом будут говорить, что вообще такого человека нет, все это завязнет. Нет, 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 никакого сотрудничества.
Вы считаете, если я верно вас понял, или могу я так интерпретировать вашу мысль, что британские специальные службы и полиция проведут расследование и выяснят, кто убийца, но убийца не будет наказан?
Ну, а как они его накажут, если в России прячется? Конечно, он не будет наказан. В России он будет награжден.
Вам представляется версия о том, что российские спецслужбы стоят за этим преступлением единственной возможной? Все другие версии вы отметаете?
Да, никаких версий нет, серьезных. Все остальные версии такие смехотворные, что даже и слушать их неохота. И главное, что он не имел врагов, кроме Патрушева и Путина. И кто, какие-то там капитаны, которые с ним служили, и, может быть, его не любили за то, что он был такой очень дотошный, как они могли поехать в Англию, достать высокотоксичный редкий яд и организовать встречу и положить яд ему в чашку чая? Это просто невозможно. Это видно, что это профессионально проведенная операция.
С бывшим резидентом советской разведки в Лондоне, а ныне историком спецслужб Олегом Гордеевским о версиях убийства Литвиненко беседовал мой коллега Андрей Шарый. К этой теме мы вернемся примерно через 10 минут. Чеченский политик Ахмед Закаев расскажет о малоизвестных обстоятельствах гибели бывшего офицера ФСБ. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
По факту взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В Багдаде не прекращаются столкновения между вооруженными группировками суннитов и шиитов. На Украине сегодня день памяти жертв голода и политических репрессий. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Первый мэр города Москвы, президент российского отделения Всемирной лиги за свободу и демократию, президент Вольного экономического общества России Гавриил Попов, госпрограмма «Лицом к лицу».
Алые маки киргизфильма. Чем живет когда-то успешная кинофабрика? Об этом в программе «Формула кино».
Журнал «Вокруг света». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Накануне в Хельсинки завершился саммит Евросоюз-Россия. На заключительной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не смогли начаться из-за возражений Польши. Варшава заблокировала переговоры, потребовав, чтобы Россия отменила эмбарго на поставки польского мяса и подписала Европейскую энергетическую хартию. Между тем, премьер-министр и министр иностранных дел Польши созвали в Варшаве пресс-конференцию, чтобы еще раз разъяснить свою позицию в споре с Россией и причины вето. Ярослав Качинский, среди прочего, говорил об опасности далеко идущей зависимости Европы от России, рассказывает Алексей Диковицкий.
Выступая перед журналистами, премьер-министр Польши Ярослав Качинский подчеркнул, что заявление о нежелании Варшавы идти на какой-либо компромисс являются очевидной неправдой. По его словам, Польша была согласна отозвать свое вето на начало переговоров с Россией в случае, если Европейский Союз гарантирует Варшаве право прервать в будущем переговоры с Москвой, если российская сторона не отменяет отменит эмбарго на импорт польского мяса. Ярослав Качинский, однако, заявил, что председательствующая нынче в ЕС Финляндия отказалась дать такие гарантии в письменной форме, хотя ранее подтверждала, что это возможно. В такой ситуации, сказал премьер, Польша не могла отказаться от своего вето.
В жадном разе не можем еще сгодить в то, чтобы годзону...
Мы ни в коем случае не можем согласиться на дискриминацию наших экспортеров, а тем более производителей сельхозпродукции. В ЕС считается нормальным, когда государство встает на защиту даже одной какой-то своей фирмы, а мы говорим о целом секторе. Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, мы не можем согласиться на то, чтобы Россия относилась к нам так, как будто мы не являемся членом ЕС. Ведь то, что сделала Россия, нарушает действующее ныне соглашение о партнерстве между ЕС и Россией. Ярослав Качинский заявил также, что в Европейском Союзе не до конца понимают, что ЕС может грозить далеко идущая зависимость от России. Конечно, здесь существуют разные интересы. Однако мы защищаем свою позицию и позицию ЕС, которую считаем правильной. Если бы послушать тех, кто предлагает, возможно, не совсем осознанно предлагает идти другой дорогой, то это может закончиться далеко идущей зависимостью Европы от России. Зависимостью, которая наверняка будет использоваться в политических целях и будет расширяться. Возможно, Польша так активно этому сопротивляется потому, что именно мы можем первыми оказаться в такой зависимости. То, что небольшие страны ЕС, кроме Литвы, не протестуют, вызвано тем, что в такой ситуации большие страны могут просто-напросто больше сделать. По мнению польского премьера, Европа должна выработать совместную политику в переговорах с Россией касательно поставок энергоресурсов. 26 лет назад мы боялись, войдут советские войска в Польшу или нет, а теперь не хотим бояться, перекроют нам кран или нет. А это реальность. Обратите внимание хотя бы на слова помощника российского президента Сергея Стружемского, который рассуждал, когда прекратить поставки топлива, до или после праздников. Конечно, это были неуместные шутки, но они свидетельствуют о подходе. Так что мы продолжаем настаивать на решении этого вопроса.
Równe gwarancje podtrzymuję.
Заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский. Между тем, министр иностранных дел Анна Фатыга подчеркнула, что Польша готова к дальнейшим переговорам. Однако, по ее словам, со стороны России нет примеров доброй воли для таких переговоров. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проходит курс реабилитации после операции, которую он перенес несколько дней назад в Мюнхене. Во время обследования Горбачева немецкие врачи установили, что из-за отложений на стенке правой внутренней сонной артерии Михаилу Сергеевичу грозит инсульт. Поэтому было принято решение незамедлительно оперировать пациента. Директор клиники, где находится Горбачев, сообщил в интервью «Радио Свобода», что состояние здоровья пациента не вызывает опасений врачей. Наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм беседует с заведующим отделом по заболеваниям кровеносных сосудов Мюнхенской университетской клиники профессором Брендом Штекмайером.
Господин профессор, что является причиной заболеваний кровеносных сосудов, в частности сонной артерии? Чем обусловлено такое заболевание? Тут очень много факторов, и, конечно, значительную роль играет, как правило, возраст пациента. Артериосклероз развивается главным образом из-за высокого давления крови, холестерина, сахарного диабета, плохого обмена веществ, что, в свою очередь, нередко возникает из-за чрезмерного веса, то есть ожирения. В наше время большую роль играет также дефицит движения людей, преимущественно сидячий образ жизни. Все это способствует отложениям кальция на кровеносных сосудах, что приводит к их резкому сужению. Из-за плохого кровообращения в мышцах возникает кислородная нехватка, что в свою очередь вызывает сильные боли. Я, как правило, рекомендую своевременно принять превентивные меры, чтобы по возможности избежать операции. Но если дело зашло уже так далеко, что без оперативного вмешательства обойтись нельзя, тогда мы прибегаем к катетерам, с помощью которых артерии можно расширить или в крайнем случае даже заменить изношенный участок кровеносного сосуда искусственным. Господин профессор, что касается операции, сделанной Михаилу Горбачеву, то как вы расцениваете ее? Конкретно по вашему вопросу я отвечать не буду. Но если говорить в общих чертах, то хочу отметить, что в Германии ежегодно мы, медики, сталкиваемся со 160 тысячами инсультов. Из них около 20% обусловлены именно сужением внутренней сонной артерии, снабжающей мозг кислородом. В таком случае во избежание инсульта требуется безотлагательное оперативное вмешательство. Самая критическая опасная ситуация получения инсульта, особенно при операции сонной артерии, это во время операции или же непосредственно после нее. Большую роль в процессе выздоровления пациента играет восстановление нормального кровообращения, когда все органы хорошо снабжаются кислородом. Кровь – это самое хорошее и эффективное лекарственное средство. Если пациент операцию хорошо перенес, то мы оптимистически смотрим в будущее.
Корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм беседовал с заведующим отделом по заболеваниям кровеносных сосудов Мюнхенской университетской клиники профессором Брендом Штекмайером. Вы слушаете субботнюю информационную программу «Свобода в полдень» в продолжении очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет».
Модернизация без перемен. Автор материала под таким заголовком на сайте ежедневного журнала, известный эксперт по военно-политическим вопросам Александр Гольц, комментирует недавно прошедшие сборы высшего командного состава российской армии.
Выступая перед высшим командным составом, министр обороны Сергей Иванов пообещал наделить родителей, чьи сыновья служат в каждой конкретной части, правом проводить инспекции. Помимо этого, глава военного ведомства потребовал, чтобы родителям сообщали телефонные номера командира части и заместителя по воспитательной работе. А наиболее активные родители получат возможность дважды в год присутствовать на совещаниях, посвященных состоянию воинской дисциплины в работе призывников. Комиссий.
Александр Гольц напоминает, что в течение нескольких дней инициативы Минобороны вовсю пропагандировались на государственных телеканалах. РТР уже успела изготовить репортаж о посещении матерью сына солдата. Сюжет, по мнению автора комментария в ежедневном журнале, был столь слащав, что неловкость за него испытывал даже ведущий «Вестей недели».
Замечу, что все эти проверки по требованию гораздо лучше, чем заявления о единении армии и народа демонстрируют степень истинного доверия между обществом и армией. Сомнительно, что новации Иванова смогут переломить ситуацию с дисциплиной в армии. В отсутствие профессиональных сержантов пресловутая дедовщина остается единственным средством поддержания дисциплины в армейской казарме. Стало быть, нововведение лишь заставит офицеров больше вертеться, чтобы скрыть очевидное. Вооруженные силы и эти инициативы наверняка переварят без всяких последствий. Напомню, к примеру, что больше года назад министр объявил о другой эволюционной мере. Военное ведомство намерено, мол, сообщать на своем сайте информацию обо всех случаях гибели военнослужащих в результате преступлений и происшествий. Иванов заявлял тогда, что вся страна узнает о командирах тех частей, где гибнут солдаты. В результате Минобороны публикуют безликие и безымянные цифры, которые, к тому же, постоянно корректируют. В июле, к примеру, оно сообщало, что за первое полугодие в армии погибло 447 военнослужащих. Потом эти данные убрали и сообщили, что 446 военнослужащих погибли за 10 месяцев этого года. Жаль только, что таким простым способом не воскресишь погибших мальчишек.
Атеизм в России становится вреден для карьеры, а выбор веры зависит от политической географии. Так начинается материал Натальи Оленич под заголовком «Партийный псалтырь» на интернет-сайте «Газета.ру».
В прежние времена человек, мечтающий о приличном вузе, чиновной и даже научной карьере, не мог не обзавестись как минимум комсомольским, а еще лучше партийным билетом. Точно так же успешное продвижение по жизни, во всяком случае по некоторым ее тропам, скоро будет невозможно для атеистов, не воинствующих, а самых, что ни на есть, пассивных. Из числа тех, кто радуется Рождеству Христову или Курбан-Байраму исключительно как праздничному выходному дню, готов с равным энтузиазмом поглощать пасхальные куличи, пасхальную же мацу или угощаться жирным пловом по окончании Рамадана. Тех, кто равнодушен к идеологическим спорам о божественном или обезьяньем происхождении человека.
Наталья Оленич замечает, сегодня, чтобы быть вхожим в горние вершины российской политики, уже недостаточно быть просто лояльным к Кремлю. А простого обзаведения партийным билетом «Единой России» маловато для претензий на дальнейшее карьерное продвижение. На всякий счастливый случай нужно иметь в арсенале полный набор качеств, необходимых для соискателя на самые высокие государственные посты. Крест в этот необходимый минимум политика теперь, безусловно, входит.
Это была наша постоянная рубрика «Русский политический интернет». Возвращаемся к главной теме программы – гибели Александра Литвиненко. Ахмед Закаев, чеченский политик, живущий в Лондоне, выдача которого безуспешно добиваются российские власти, был близким другом Александра Литвиненко. В интервью моему коллеге Андрею Бабицкому Ахмед Закаев рассказал о малоизвестных обстоятельствах гибели бывшего офицера ФСБ.
Я почти эти все три недели, буквально со второго числа, я все время был рядом с Александром, мы были близкими друзьями. И то, что произошло с ним, это чудовищное преступление. Я не сомневаюсь в том, что Скотланд-Ярд установит истину. То, что можно сейчас безошибочно, утвердительно заявить, те методы, которые использовались в Чечне, они были перенесены на территорию России. И сейчас мы можем утверждать, что они перенесены на улицы Лондона. Это была та черта, за которую они переступили. Должная реакция, адекватная реакция тому, что произошло здесь, я уверен, будет.
И недоброжелатели, и друзья с разными чувствами задаются вопросом, кто следующий. И ваша фамилия едва ли не первая в списке.
Все эти три недели мне задают вопрос, боюсь я или не боюсь, и кто следующий. А это не мы решаем, решают там. И поэтому мы не можем сказать, кто следующий. Но мы можем быть абсолютно уверены в том, что практика уничтожения свободы слова, уничтожения политической оппозиции, уничтожения всех тех, кто сегодня критикует действующий режим, независимо от их местонахождения, у них большой риск оказаться в положении Александра Литвиненко. Я действительно не боюсь, потому что страх, боязнь – это не есть гарантия твоей безопасности. С этим нужно что-то делать, с этим нужно бороться. Об этом нужно говорить. Если даже тебя не слышат пока, нельзя переставать говорить. И нужно добиваться, чтобы тебя услышали.
Россия уже давно, если вспомнить убийство Зелимхана Яндарбиева, возродила практику политических убийств за пределами собственной территории. И это становится обыденным явлением.
Это был не сюрприз убийства или покушения на Александра Литвиненко. Для нас нет. После того, как Российская Госдума приняла два закона. Первый закон – это кто критикует власть или чиновников, приравнять к экстремистам и пособникам террористов. И второй закон, дающий право российским спецслужбам ликвидировать тех, кого записали в террористы или пособники. Российский президент об этом заявил на весь мир. И это же все произошло в канун G8 саммита в Санкт-Петербурге. И ни один из лидеров демократических стран не заявил, не сделал протест по этому поводу и не сказал ни президенту российскому, ни российским спецслужбам. Мы не позволим переносить варварские законы, гангстерскую политику в наши суверенные страны. И, конечно, и Кремль, и их подручные восприняли молчание Запада как согласие с тем, что произошло.
Перед смертью Александр Литвиненко обвинил в убийстве Анны Политковской Владимира Путина. Что содержалось в тех бумагах, которые ему были переданы до того, как он попал в больницу с отравлением, и где сейчас эти бумаги?
Я не хочу говорить о подробностях этих документов, да, они сейчас находятся в полиции, в Скотланд-Ярде, но информацию, которую Александр Литвиненко получил, она была очень интересная для тех людей, которые хотят провести объективное расследование и добиться истины, кто стоял за убийством, даже кто был исполнителем убийства Анны Политковской.
С Ахмедом Закаевым беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа информация о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, а также вас ждет исторический календарь. Ну а я сообщу нашим слушателям, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдут итоги недели, ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы – смерть Александра Литвиненко, убийство командира отряда «Горец», вторая годовщина «Оранжевой революции». Журналист оппозиционного телеканала получил премию ТЭФИ. Подробнее об этом с 19 до 21 часа. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел Великобритании попросило Россию предоставлять любую информацию, которая может помочь в раскрытии смерти Александра Литвиненко. В теле Литвиненко был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Об этом объявили в пятницу врачи лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ скончался в ночь на пятницу. Комитет ООН против пыток призывает Россию расследовать случаи пыток людей и раскрыть местонахождение секретных тюрем в Чечне. В пятницу завершился трехнедельный форум комитета. По его итогам опубликован доклад. В нем говорится, что из России, в том числе из Чечни, продолжают поступать сообщения о пытках. Причиной небольшого взрыва в здании общежития МГУ на Воробьевых горах, по предварительным данным, могло стать самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек. Помещению, где произошел взрыв, нанесен незначительный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Власти Южной Осетии сообщили об обстреле в минувшей ночью села Дминис. Пострадавших нет. Стрельба велась со стороны грузинского села Эредвия. В Тбилиси эту информацию пока не комментируют. Сегодня в Цхинвале проходит инаугурация президента Южной Осетии Эдуарда Кокойта, победившего на выборах 12 ноября. На Украине сегодня день памяти жертв голода и политических репрессий начала 30-х годов. По разным оценкам, тогда погибли от 5 до 10 миллионов человек. В Багдаде не прекращаются бои между вооруженными группировками суннитов и шиитов. В пятницу шиитские отряды атаковали суннитские кварталы, разрушив 4 мечети. Погибли не менее 30 человек. Днем ранее в шиитском квартале Багдада Садр-Сити в результате серии взрывов были убиты свыше 200 человек. Американский совет управляющих по делам вещания резко осудил закрытие в Азербайджане независимой телерадиокомпании АНС. Радиостанция, входившая в холдинг АНС, транслировала передачи «Голос Америки» и «Радио Свобода». В Бахрейне сегодня проходят парламентские выборы. Это второе такое голосование в истории страны. Выборы были введены в результате политических реформ, инициированных королем Бахрейна Хамадом.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Рост ВВП России в 2006 году составит примерно 7%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это на 0,4% превышает существующий официальный прогноз министерства о темпах роста российской экономики в текущем году. На этой неделе Герман Греф сообщил, что в период с января по октябрь объем ВВП России увеличился на 6,8% по сравнению с таким же периодом 2005 года. Государственная Дума России приняла в четвертом заключительном чтении федеральный бюджет страны на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. О других особенностях бюджета будущего года председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Существенно увеличено финансирование национальных проектов до 230 миллиардов рублей. Это на 85 миллиардов рублей больше, чем в этом году. Также вырастет инвестиционный фонд до 110 миллиардов рублей. Это увеличение текущих расходов примерно в 1,5 раза. Впервые есть строка бюджета «Венчурный фонд». Предлагается направить на эти цели 15 миллиардов рублей, а это не что иное, как поддержка научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, изучение новых технологий и вообще это финансирование знаний.
Совет Федерации России одобрил новый лесной кодекс страны. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получать лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Предполагается, что новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. В России прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Продавцами на первых биржевых торгах выступили «Газпром» и компания «Новатек», на 20% принадлежащая «Газпрому». По сообщению организаторов торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы. Следующие биржевые торги природным газом запланированы на 15 декабря. Оптовая цена на газ для российских потребителей к 2010 году может увеличиться с нынешних 40 до 90 долларов за 1000 кубометров, сообщил представитель Федеральной службы по тарифам Денис Волков. Он также заявил, что его служба стремится к выводу оптовых цен на газ на общеевропейский уровень. Однако пока это невозможно, поскольку повлекло бы повышение действующей цены в 4 раза. По словам представителя Федеральной службы по тарифам, в России такая возможность появится после 2010 года. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов говорит, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков 1 октября 2006 года увеличилась на 1,5% по сравнению с 1 июля и составила 14,42%. Сейчас в России действует примерно 1200 банков. Из них 148 имеют в составе своих акционеров иностранных инвесторов, а 14 полностью им принадлежат, говорит главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о приобретении американской металлургической компании «Орегон Стил», говорится в сообщении российской стороны. Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов России владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. Американская компания «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий для производства пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповки и сборки кузовных узлов и деталей. Первые два совместных предприятия должны начать работу в 2008 году в Нижнем Новгороде на площадке Горьковского автомобильного завода. По планам их продукция будет поставляться большинству автозаводов России. Ожидается также, что в ближайшее время компания «Магна» подпишет соглашение о сотрудничестве с российским «АвтоВАЗом», крупнейшим в стране производителем легковых автомобилей, говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Это событие говорит о том, что ГАЗ выбрал линию собственного развития. Это не значит, что впоследствии невозможно альянсов. Это значит, что на данном этапе ГАЗ будет реализовывать программу обновления. Перед таким же выбором стоит и «АвтоВАЗ», и думаю, что сегодняшний день в этом смысле является отправной точкой.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены.
О наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю, рассказал мой коллега Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
«27 ноября 450 года в Риме, не достигнув 60 лет, скончалась Галла Плацидия, вдова императора Констанция III, которая правила Западной Римской империей от имени своего малолетнего сына Валентиниана III. Дочь последнего единовластного правителя Римской империи Феодосия Великого, Галла Плацидия после взятия Рима вестготами в 410 году попала в плен и стала женой вестготского короля Атаульфа, за которым последовала в Испанию. Когда Атаульф был убит, вестготы вернули ее в Рим, потребовав взамен признания их державы на Пиренейском полуострове. В Риме она снова вышла замуж, но супруг, император Констанций, умер, не прожив после свадьбы и года. Добившись римского престола для малолетнего Валентиниана, Галла Плацидия перенесла столицу Западной Римской империи в Равенну, где по ее приказу было построено несколько христианских храмов.
28 ноября 1924 года в Парижской опера прошел показ фильма Раймона Бернара «Чудо волков», снятого по историческому роману Андри Дюпьи «Мазеле». Фильм снимали, не жалея средств и с большим размахом. В картине о средневековой Франции времен Людовика XI главную роль играли волки. Два десятка хищников, отловленные в Италии, Англии, Польше и Норвегии, были доставлены сперва в Венсен, где их дрессировали, а затем под Гренобль. Там участок в 2000 квадратных метров огородили железной изгородью высотой 7 метров. Декорации превратили его в небольшой лесок и замерзшую речку. Подлинность обстановки вернула хищникам природную агрессивность. Многие актеры во время съемок были покусаны.
29 ноября 1941 года родился вокалист группы «The Mamas and Papas» Деннис Догерти.
Ноября 1911 года в Петербурге открылся театр «Миниатюр». «По типу наш театр представит западноевропейские кабаре», — декларировал глава антрепризы Алексей Фокин. На протяжении часа 40 минут, обещал он, перед зрителем пройдут остроумный легкий водевиль, красивый непродолжительный балет, отдельные номера, импровизация, кинематограф. Другой основатель театра, Долинов, обосновывал необходимость миниатюр высокого качества. Есть Рубенс, но есть и Мейсонье. Театр располагал изящным залом в стиле ампир, вмещал не более 300 зрителей, что создавало атмосферу интимности. В репертуаре были новелла Декамерона, вальс «Мизерер», поставленный Борисом Романовым на музыку Ильи Саца, флорентийская трагедия Уальда, балет из египетской жизни «Что любят женщины». Для театра писали Тэффи и Аверченко. В антрактах показывали хроникальные и видовые ленты кинематографа в сопровождении романсов.
1 декабря 1959 года в Вашингтоне представители 12 государств, в том числе СССР и США, подписали договор сроком на 30 лет об использовании Антарктики в мирных целях. Документ подтверждал нейтральный статус материка, запрещал создавать на его территории военные базы, производить захоронение ядерных отходов и испытывать любые виды вооружений, а также гарантировал свободу научных исследований в Антарктике. Соглашение стало первым в истории международных отношений документом, запретившим военную деятельность на целом континенте.
Декабря 1805 года в битве под Аустерлицем император Наполеон разбил Соединенную австрийско-русскую армию под командованием генералов Вейротера и Кутузова. Поражение русских и австрийцев определилось уже в первые часы боя. Французы прижали русских солдат к полузамерзшим прудам, где потонули и погибли от картечи целые полки. Другие сдались в плен. Французские маршалы изумлялись храбрости русских солдат и невежеству русского командования. Со стороны союзников погибли 27 тысяч человек, французов – 7 тысяч. После сражения Франция и Австрия заключили в Пресбурге, Братислава, мирный договор.
3 декабря 1919 года Корней Чуковский записал в дневнике рассказ сына Горького, Максима. «Приехал в Москву офицер, сунулся в квартиру к одной даме. Откровенно, я офицер, был с Деникиным. Не дадите ли приюта? Пожалуйста. Живет он у нее 10 дней, вступил в близкие с ней отношения. Все как следует. А потом та предложила ему, не собрать ли еще других деникинцев? Пожалуй, собери и потолкуем. Сошлось человек 20. Он сделал им доклад о положении дел у Деникина, а потом вынул револьвер, руки вверх, и всех арестовал и доставил начальству. Оказывается, он и вправду бывший деникинец. Давно перешел на сторону советской власти. И вот теперь занимается спортом. Не дурно, а? Не глупо, не правда ли? Заключил рассказ Горький-младший.
Это была наша постоянная рубрика «Исторический календарь». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Великобритания обратилась к российским властям с просьбой о содействии в расследовании причин смерти Александра Литвиненко. По факту взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В Багдаде не прекращаются столкновения между вооруженными группировками суннитов и шиитов. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы – опыт экстремальных путешествий. И речь пойдет действительно об опыте, потому что оба моих собеседника приобретали его не один десяток лет. Так, первый лыжный поход Валентины Кузнецовой состоялся 40 лет назад, но она и сегодня принимает активное участие в автопробегах. Писатель Андрей Ильин путешествовал на велосипедах по Каракуму, Кызылкуму, а также на древних судах по Баренцеву морю. С его наблюдений о том, как ведут себя в трудных ситуациях мужчины и женщины, мы и начнем разговор.
Женщины, честно говоря, лучше себя мужиков ведут в экстремальных условиях в силу того, что у них чуть менее развиты, наверное, инстинкты самосохранения. У женщины заложено самопожертвование ради детей. Ну, мужики больше себя на уме. Мужики более эгоистичны, они более любят себя. Природно все это обусловлено. То есть это не то, что они такие мерзавцы. Я это в экстремальных условиях наблюдал. У нас женщины с нами ходили. Это удивительные вещи. Шторм в Баренцевом море. Температура 0 градусов, вода около 0 градусов. Берега там не видно, нас ломает, ну смерть гарантированная. Сейчас еще 3 минуты, и мы все трупы. Мы все плаваем вверх брюхом. Мы выскакиваем, надеваем спасжилет и готовимся выпрыгивать. Тут соображаем, что дамы-то нет, которая с нами одна была. Мы кричим, ты где наружу? А она красится. А разве мы тонем? Она абсолютно все делегировала на нас. Может быть, это неправильно с точки зрения реакции на опасность. Но с точки зрения психологии она успокаивает всех. И мужики думают, а чем мы, дураки, бегаем? И глядишь, так все подуспокоились и начали планомерно выживать. И это очень хорошо.
Женщина... А вы ее взяли, потому что я знаю, что не очень любят мужскую компанию брать женщин.
Я очень люблю женщин брать мужскую компанию в силу того, что мужики тоже начинают что-то изображать, кем они не являются, за счет этого мы хорошо плывем. Я вообще мужиков бы не брал. По одной банальной причине, что мужики бросят. Вот я ногу сломаю, они меня бросят. У них логика. А женщины со страха потащат на себе 500 километров, будут плакать. Ну а как же? Мы его бросим, все, мы погибнем. Я, моя бы воля, только с женщинами ходил.
Мне любопытно, кто как себя ведет в экстремальных ситуациях.
У нас была такая девушка очень крепкая. Мы пересекали на велосипедах пустыню Каракумы. И, честно говоря, мужиков всех за пояс затыкала. Физически. Потому что уж такая накачанная была. Но она была глупая. Она за эмансипацию была и постоянно по самолюбию мужиков каталась. «Вы не можете ехать, вы слабаки!» Нашла, кому это говорить. И когда мы выехали, все было уже безопасно, к населенным пунктам, я тоже был зол на нее безумно. Я говорю, а теперь мы ее укатаем. И мы ее укатали. Остановились на ночь. Она полезла в палатку, ее все выкидывают, мужик, иди отсюда, чуть ли ногами. Так она, бедная, потом упала в колючки, тут же уснула. В экстремальных условиях человек становится очень-очень противным, мерзким, но реалистичным. В том числе это в себе находишь. Ты начинаешь голодать в этих экстремальных условиях, когда вот смерть рядом. Это такой стресс, который я передать не могу. Я конкретную ситуацию могу сказать. Это причем не самая страшная ситуация, были гораздо у нас страшнее. Когда очень хороший человек ночью на вахте, в Белом море, мы идем на древнем судне, новгородско-поморском, и он воровал пряники. А пряник – невероятная вкусность. Один пряник на человека в сутки. Они от голода, их желудок начинает голову заполнять, и они готовы на все, что угодно. Именно примеры истории показывают, они герои, вот на амбразуру могут броситься, но так, чтобы долго и нудно что-то делать, в том числе и выживать, им очень психологически трудно. Женщина, ну ладно, ну нет еды, вот ее нету и нету. А мужики меня устраивали на спасательных плотах, такие истерики, мне жадно, ты что не понимаешь, я вам... Ну, нету еды. А женщины не принимают условия, к ним как-то быстро приспосабливаются, и этим они гораздо лучше.
Мне кажется, что женщины в чем-то хитроумнее.
Они изворотливы. Она может, наверное, исхитриться, с какой-нибудь травы сделать какое-нибудь кушанье, но трудно принять решение стратегически. Мужики тоже не принимают решения стратегически очень часто. Это все действительно жуткая статистика. 90% людей во время морских катастроф погибают в течение 3 суток от моральных факторов. То есть приезжают спасатели, прибывают, и начинают со шлюпок снимать. Мертвых людей и очень много сумасшедших. А также поднимают воду, еду, теплое одеяло. Ну, нельзя умереть, там все было. И тем не менее люди умирают. Более того, практически не бывает среди них погибших или сошедших с ума детей младше 10 лет. Почему? Они отключаются. В экстремальных условиях, как ни странно, главные выживальщики, дети, пассивные выживальщики. Потом женщины, потом мужики. У женщин очень экономичный организм. Они очень пластичны психологически. Потому что там, где мужики в панике, женщины спокойные.
Это достаточно традиционно для мужчины рисковать и испытывать чувство опасности.
Природа мужиков толкает туда, потому что они там развиваются, учатся защищать самку. Вот женщинам это в меньшей степени нужно, потому что они так готовы к самопожертвованию.
А вот любопытно, кто стремится к таким приключениям из женщин, это какие-то все-таки особенные женщины?
Нет, постройте 100 мужчин и 100 женщин. Скажите, ребята, мы все вместе, экстремальные условия. Выйдет 90 женщин. Ну, дай бог, выползут 10 мужиков. Потому что мужики более эгоистичные, начинают понимать, чем это чревато. А женщины, они же энтузиастки, на них же все строится.
Здесь с писателем Андреем Ильиным трудно не согласиться. Но, с другой стороны, женщины действительно более боязливы и осторожны. Что же заставляет их отправляться в опасные путешествия? На этот вопрос постарается ответить президент полярного клуба «Метелица» Валентина Кузнецова. Дело в том, что команды этого клуба, участвовавшие в лыжных походах в Арктику и Антарктику, состояли почти исключительно из женщин.
Но мы сами создали эту женскую команду. Мы несли палатку, несли спальные мешки, еду, бензин. И все остальное.
Требовалось еще как-то притереться характерами? Или вот такие ситуации, они наоборот делают людей мягче?
Нет.
Терпимее?
Дело в том, что для притирки очень мало времени. Сама жизнь выводила. Когда попадаешь в экстремальную ситуацию, то очень хорошо виден человек. Если человек до сих пор такой был нелюдимый, угрюмый, и ты не знал, кто он и что он, то здесь он расцветает такими качествами. Ты понимаешь, какой это необыкновенный. Тормоза-то все отпускают. Вдруг ты видишь, что этот человек никчемный, что его нельзя, чтобы он рядом даже был. Мы же друг другу жизни доверяем там. Не боятся только идиоты. Все боятся. И мы тоже боялись. Но у нас головка работала. Ну, мы присмотрим. Большой, огромный медведь, белый. Маленький медвежонок. Значит, она мама. А мы тоже все мамы. И мы никогда, как мамы, если у нас с собой маленький ребенок, мы ни в какую авантюру вступать не будем, потому что мы будем беречь жизнь своего ребенка. Поэтому мы были практически уверены, что медведица сама на нас нападать не будет, потому что ей очень дорога жизнь своего ребенка. Ну, много было всего. А когда уже были вместе в походе, мы уже становились до такой степени родными. Это уже вторая семья. Я помню, Тане Кузнецовой надо было идти в экспедицию, а сынишке был годик. Так моя мама осталась. Ире Соловьевой надо было уходить. Света Александрова взяла отпуск, забрала детей Ирины, дала возможность Ирине идти в экспедицию. То есть такая взаимовыручка, такая дружба, такая любовь друг к другу.
У вас не было желания и не чувствовали вы недостатка в каких-то мужских способностях?
Нет, никогда у нас этого не было. Дело в том, что у нас каждая девушка несет свою функцию. Есть завхоз. Есть фотограф или кинооператор, есть врач. То есть каждое направление вела одна из лучших женщин Советского Союза. Нужно было починить со снаряжением. У нас было все запасное с собой, можно было починить. Этого просто не нужно было. Но у нас было два случая, когда с нами оказались мужчины. Ну, например, когда мы должны были идти к Северному полюсу, тогда я решила спросить, потому что одно дело мы... Когда ходили между островами, все-таки мы были, ну, хотя бы километр, 2 или 5 километров недалеко от острова. Другое дело, когда ты уходишь на 1000 километров от земли. Я обратилась к Сереже Печенегову. Он дважды ходил в группе «Арктика». 2 раза они тогда ходили, и 2 было смерти. И Сережа был штурманом. И мы его пригласили с собой. Для него это было большое открытие, большая радость, потому что он увидел настоящую дружбу. Если, например, та группа идет так... Руководитель идет вперед, как можно побыстрее. Все остальные, кто догонит. Не догонишь, значит, тебе не нужно. А у нас нет первого, нет последнего. Мы все вместе. Если у кого-то тяжеловато, мы у него берем груз. И так далее, и так далее. Понимаете, все помогаем друг другу.
Не хотелось взять с собой в такую экспедицию кого-то из близких?
Никогда. У нас мыслей даже таких никогда не было. Наши мужья нас провожают. Нас встречают, сидят с нашими детьми. Наши мужья – потрясающие умницы, большие личности. Например, у Иры Соловьевой – величайший альпинист. У него порядка 5 или 6 тысяч прыжков с парашютом. У Тани, например, Кузнецовой – муж, доктор медицинских наук. Он водолаз. У него более 3000 часов под водой. Мой муж – лауреат Госпремии за лучшие достижения в области радиоэлектроники. И лыжник. И так у всех. Но зато, когда мы встречаемся все вместе, это такая радость, это такое чудо. И мы так любим друг друга, что вот у нас был однажды случай, когда в 87-м году мы ходили по земле Франца Иосифа и вернулись, ну, на сутки раньше. Получилась такая оказия, что мы вернулись и не успели своих предупредить. Приехали в клуб, у нас есть две квартиры свои на юго-западе, расположились. И говорим: девчонки, нам так хорошо, давайте еще поживем день вместе. Не будем сообщать домашним, что мы приехали. Еще поживем день вместе. Попьем кофейку, посидим вместе. Не надо никому ничего говорить родственникам, что мы уже здесь.
В чем удовольствие от таких вот экстремальных ситуаций, все-таки тяжелых физически? Или вот, как мне говорили некоторые альпинисты, что самое счастье ты получаешь после того, когда ты уже заканчиваешь?
Месяца через два.
Да?
Вот когда идешь, ты идешь потому, что это надо. Мы выполняли уникальные научные программы. Вот Светлана Савицкая полетела в космос на наших программах. И не один человек защитился в Институте медико-биологических проблем. И мы знали, что мы нужны, потому что создать в жизни такую ситуацию, чтобы была максимальная удаленность и сложности, и трудности, и опасности. Такая ситуация, ну, может быть, только быть в космосе.
Мне кажется, что одного желания быть,
конечно,
полезным для какой-то программы мало, чтобы вот так взять и пойти.
А вы знаете, это, вероятно, еще зов души. Например, вот такой момент. В 95-м году мы идем к Северному полюсу. Мне 58 лет. Мне безумно сложно. А я иду и говорю: Господи, какая же я счастливая. Я иду к Северному полюсу. Какая же я счастливая.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Тема программы: «Что же такое дополнительное лекарственное обеспечение и может ли гражданин повлиять на то, чтобы данная система работала лучше?» В гостях у ведущей Ольги Беклемищевой, экономист, депутат и общественный активист. Для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по Москве в воскресенье. А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Олег Львов, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Никто из 23 горняков, находившихся во время взрыва на глубине 1030 метров, не выжил.
Демонстранты выкрикивали угрозы, требуя не пускать понтифика в Турцию.
На Майдане Незалежности вторую годовщину революции отметили скромно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что сирийский режим проводит серию убийств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.